Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Кирилл Гришин. Кирилл, привет.
Привет, всем
Попробуем подвести итоги дня сегодняшнего, невеселого. С Франции начинаем. Преступник, который совершил теракт в Ницце, прибыл в Италию 20 сентября на остров Лампедуза. 9 сентября, после прохождения обязательного карантина в связи с пандемией коронавируса, был перенаправлен в центр временного приема в городе Бари, область Апулии. Об этом сообщило агентство АНСА со ссылкой на источники в разведслужбах республики. Вооруженным ножом мужчина напал на прихожан собора Нотр-Дам в центре Ниццы в четверг утром. Не менее 3 человек погибли. Полиция схватила нападавшего. В ходе задержания в него было произведено несколько выстрелов. Он госпитализирован. Местные власти характеризуют произошедшее как теракт.
Разумеется, это новость дня. Во Франции предприняты все соответствующие антитеррористические меры. Компетентные органы разбираются как мигрант. Предположительно, тунисец смог покинуть этот центр. Как пишет агентство Аденкросс, в отношении мужчины было открыто дело о пособничестве незаконной миграции. Так вот, депутат Нацсобрания Франции Эрик Чиотти первым сообщил о том, что террорист является 21-летним выходцем из Туниса. Во Франции введен план по противодействию терроризму, заявил премьер страны Жан Кастекс. И он также подчеркнул, что президент Эммануэль Макрон созовет уже утром в пятницу Совет Безопасности.
А на линии корреспондент «Спутник Франции» Оксана Бобрович. Оксана, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Как обстановка во Франции, в Париже, как реагирует общество на теракты, прежде всего?
Ну, конечно же, все очередной раз были потрясены, потому что жестокое нападение во время, когда все католики во Франции готовятся к празднику, очень здесь соблюдаемому, очень важному для католиков. Это праздник всех святых, 1 ноября, обычно по поминовению усопших, и перед этим многие ходят в храмы.
Да.
И сегодня в 15 часов все католические храмы Франции звонили в колокола в память этих погибших.
Ну а как в обществе встречают анонсированные беспрецедентные, как сообщается, антитеррористические меры? Вот этот вот план с труднопроизносимым, вот по крайней мере для меня, я немецкий и английский изучал названием.
Да, вернули снова план самой высокой террористической угрозы. Конечно, давно этого не было. После 2015 года немножко все пришли в себя и перестали оглядываться на каждом углу. Но, конечно, введение такого плана, это тоже о чем-то говорит.
Ну вот помимо вот этого жесточайшего теракта в Ницце были и другие нападения, там Леон фигурировал, да, в сводках, и все это получается в день рождения пророка Мухаммеда, как говорят, совпадение.
Да, не все сегодня подтвердились, естественно, поскольку это было практически одновременно, первая мысль, которая приходила, что, может быть, это спланированная атака точечных выступлений, но, например, в Авиньоне говорили о том, что человек напал с ножом, но это была местная разборка, и его обезвредила быстро муниципальная же полиция.
Слушайте, получается, он не выкрикивал «Аллах Акбар», как сообщалось, да, вот 33-летний мужчина?
Понимаете, в чем дело? Можно выкрикивать «Аллах Акбар» не обязательно перед тем, как броситься, потому что все-таки иногда эти слова используются и, как мы говорим, да господи, что ж такое.
Угу. Ну вот, как сообщили в прокуратуре, что это был поступок человека с неуравновешенной психикой. Ладно, Авиньон не подтвердилось. Ну, а вообще во Франции-то как себя чувствует публика, население? Вот в этой связи новости, опять же, да, шокирующие.
Ну, много одновременно происходит событий, потому что с сегодняшнего вечера Францию закрыли на карантин. Конечно же, это на психику не очень хорошо влияет. Люди помнят, что было весной, и перспектива 4 недель сидения дома в большинстве своем тоже не радует. Вот, и, конечно же...
Комендантский час и все остальное.
Нет, уже не комендантский.
Да, был комендантский, а теперь карантин полноценный, да.
Да-да-да. И хотя политики говорят о том, что это все будет не так напряженно, как весной, поскольку уже знают, где бояться, чего бояться. Плюс для того, чтобы люди могли работать, школы, лицеи остаются открытыми. И, в общем-то, это, конечно, тоже не быть заключенным в четырех стенах с детьми, которые не знают, куда деваться, это тоже неплохо. Но все равно такой спектр полного локдауна над нами витает.
Оксана, а вот этот вот самый план, я хотел подробности узнать, пользуясь случаем, Вижи-пират, да, я правильно
артикулирую? Да, Вижи-пират, ага.
Да, вот мы с экспертами общались сегодня, и, в общем, аналитики указывают, что, в общем, антитеррор-меры будут предприняты жесточайшие, и вплоть до того, что, в общем, по квартирам, по коммунам, по вот этим, так скажем, гетто, да, где проживают мусульмане, будут ходить и неблагонадежных, ну, в общем-то, вычислять, арестовывать, и, в общем-то, достаточно жесткие меры будут.
А как общины будут реагировать на появление полицейских, которые, в общем, кого-то выискивают, да? Вряд ли они дружелюбно будут встречать людей в форме.
Ну, вообще напряжение-то идет в пригородах Парижа, в том числе и больших городов, уже некоторое время, потому что, и опять же, это комплекс всех событий, не только террористические акты, но и санитарные меры, все это влияет немножко на общее состояние. Но сейчас дело в том, что на себя должны принять инициативу руководители мусульманских общин, как вы говорите. То есть это не только общины, но и имамы, несколько имамов авторитетных достаточно уже высказались за то, чтобы было, ну, как бы больше вперед выступала солидарность французского народа, чем такая коммунитарная солидарность. И надеемся, что это произведет впечатление.
Вот, наверное, знаете, если смотреть на пример вот этого человека, который в Ницце совершил теракт, ведь он на территории Франции совсем недавно, да, оказался. Он вообще прибыл в Европу месяц назад, чуть больше, да, и получается, он сразу попал в жернова неправильных людей, да, он тут же попал в дурную кампанию, которая привела, собственно говоря, вот к этому преступлению. Наверное, тоже власти думают о том, как вот вновь прибывающих не, ну, как-то сдерживать, да, в общем, чтобы они не попадали в такого рода ситуации, чтобы их не обрабатывали экстремисты.
Ну да, пока кто этот человек, с точностью сказать невозможно, потому что, может быть, он уже приехал с такой целью, этого мы не можем пока
сказать.
Ну, это тоже
верно.
Да, и Эрик Сюэти, который сказал, мы должны немедленно закрыть границы, больше никого не пускать и следить за этим, тоже такое высказывание достаточно политиканское, потому что этот человек прошел ниже всех радаров, как это говорят. То есть он уже изначально нарушал закон. И, естественно, массового ответа невозможно на это дать, потому что всегда есть люди, которые нарушают закон.
Да, действительно. Короткий вопрос. Макрон выступает в пятницу на Совете Безопасности. Что он может сказать, призвать нацию к сплочению? Меры, опять же, раскроют, да, наверное, вот эти, суть меры вот этих вот антитеррористических.
Ну,
каковы ожидания?
Меры уже отработаны, естественно, потому что не первый раз во Франции это происходит, в большем, гораздо масштабе это даже было. Но Макрон, не переставая, говорит о необходимости единения всего народа и противостояния, и ни в коем случае не разделяться по каким-либо принципам. И он это говорит как по поводу террористической угрозы, так и по поводу ковидных проблем.
Спасибо большое, корреспондент. Спутник Франции Оксана Бобрович была на линии. Мы переходим к Соединенным Штатам. Да, или ты хотел добавить все-таки еще Германию, да?
Чуть про Германию, да, действительно.
Ну, давай,
в маленьком городе Кемпен происходит то, что обычно попадает в ленты информагентств. Автомобиль въехал в группу прохожих в этом немецком городке, в котором 35 тысяч жителей. Погиб один человек, еще по меньшей мере трое получили травмы, сообщает газета «Бильд». Пока неизвестны мотивы, но и, в общем, в полиции заявили, что нет данных о том, что водитель умышленно направил машину на прохожих.
Следим. Соединенные Штаты ужесточают контроль над поставками в Россию, Венесуэлу и Китай товаров, которые могут быть использованы для создания систем вооружений. Об этом говорится в документе, который размещен на сайте Федерального реестра США. Обновленные правила вступают в силу 29 октября.
Да, и при рассмотрении вопроса о выдаче лицензии на экспорт, реэкспорт, перемещение товаров внутри страны, вот эти самые американские структуры федеральные будут устанавливать, проводя экспертизу, разумеется, может ли этот товар помочь вот этим самым целям, которые, соответственно, обозначены тобой чуть выше. Получается так, что у аналитиков, близких к Белому дому, прибавится работы, да, наймут новых, подтянут показатели по рынку труда.
На линии политолог, старший научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук Павел Кошкин. Павел Геннадьевич, здравствуйте.
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 А скажите, пожалуйста, меня эта новость немножко удивила. А неужели что-то Соединенные Штаты поставляют Венесуэле, России и Китаю, связанное с оружием, с вооружениями? Неужели что-то такое еще осталось? Это микросхемы, наверное, какие-то?
На самом деле, это все осталось. То есть, несмотря на вот эти санкции, которые, по сути, уже давно действуют.
Ну да.
На товары двойного назначения их называют.
Угу.
Еще это, по-моему, запрещались они первым законом, там, КАЦ, назывался он, закон о противодействии оппонентам Америки, ну или врагам Америки через санкции. То есть, по сути, сейчас это вот ужесточение, оно каждый год идет. То есть, если вспомнить, допустим, там пару прошлых лет, то составляющие, кстати, сухого, это американские составляющие. Они могут использоваться как для гражданской, как понимаю, авиации, ну и не только для гражданской. Может быть, что-нибудь вот это будет ужесточаться. Вот. И помню, по-моему, пару лет опять же назад Россия была вынуждена запретить поставки сухого в Иран, потому что сухой, он имел, по-моему, составляющие американские, то есть компоненты. Ну, то есть, это есть. То есть, и, видимо, какие-то категории товаров конкретно тоже могут быть попадут под запрет. То есть, не все. Хотя, по идее, это уже должно быть запрещено еще в 2017 году, по 2018 году, потому что уточнение было и так далее и тому подобное. То есть, этот вот маховик санкций, он действовал.
Действует, да. Павел Геннадьевич, вопрос такой, опять же, риторический. Ну, а что делать нам остается? Вот в случае победы Джо Байдена на выборах, понятно, что это еще, социологи и СМИ говорят, что да, вроде бы дело в шляпе, но мне кажется, еще совершенно не очевидно то, что он возьмет верх и окажется в овальном кабинете. Вообще, в целом, санкционная политика Соединенных Штатов по отношению вот к этим трем странам, она будет резко усилена или будет вот носить такой рутинный, что ли, характер?
Я думаю, это будет, в случае с Трампом, если Трамп победит, это будет рутинный характер, то есть, по сути, вот как вот последние 4 года было. А если будет Байден, не исключено какое-то более ужесточение в силу того, что демократы, но они более негативно относятся к России и к перечисленным странам. Хотя относительно Китая, Трамп тоже, по сути, недолюбливает Китай, мягко говоря, то есть так вот использует эвфемизмы. И он, наверное, по отношению к Китаю может ужесточить политику, потому что сейчас говорят, что между Китаем и США разворачивается новая холодная война не между Россией и США, а между Китаем и США.
Это очевидно, она уже развернулась.
Вполне себе идет, в торгово-экономическом пространстве, обмен ударами на сотни миллиардов долларов и так далее. Скажите, Павел Геннадьевич, соответственно, мы уже много и часто говорим, если Байден победит и все прочее, уже практически, мало кто сомневается в этом. Трамп-то что, шансов не остается? Я вот к следующей истории мостик хочу пробросить. Вы, наверное, видели историю?
Нет, но ничего не очевидно еще. Да? Может,
не очевидно.
Только что говорили об этом.
Не очевидно. Это вот ситуация, напоминает 2016 год. Все думают, что Хиллари Клинтон несомненный фаворит. Она уже приготовилась оказаться в Белом доме. Уже ее приближенные там демократы готовились занимать неключевые позиции. А потом вот 3 ноября всех... Ну, то есть не 3 ноября, а там супервторник тогда вот в 2016 году всех ошарашил.
Скажите, пожалуйста, вот команде Трампа и самому Дональду сейчас вот удобно, выгодно находиться в ситуации андердога, да? вот политического?
Фух, я думаю, тут как сказать-то?
Если... Ему выбирать не приходится вообще-то.
Ну, смотрите, я могу только предположить, это, конечно, тезис спорный, может быть выгодно, если, чтобы привлечь свой электорат, который не голосовал в 2016 году. То есть, по сути, электорат Трампа, он не участвует в этих опросах, которые там, в которых лидирует Байден. А нужно судить именно по тем избирателям, которые регистрируются. Регистрируются избиратели больше республиканцев, скажем, как раз в тех же неопределившихся штатах, там, Пенсильвания, Флорида, их в разы больше за последние месяцы зарегистрировано было.
Вот, кстати говоря, если уж мы о штатах начали говорить, о республиканцах, тут такой казус произошел в Висконсине. Хакеры похитили со счетов отделения республиканской партии, которая, как известно, поддерживает Трампа, он является ее членом, 2 300 000 долларов. Деньги были на агитацию выделены, естественно, в пользу Дональда Трампа. Но вот с помощью хитрой схемы эти деньги умыкнули. Но как вы считаете, это вот вообще проделки демократов или просто для хакеров сейчас такое хорошее время, хлебное, когда можно, в общем, у людей, которые заняты совершенно другими вещами, деньги красть?
Я думаю, демократы тут, ну, вряд ли так целенаправленно делают. Скорее всего, те же хакеры, они могут быть сторонниками демократов. Но не факт, что демократы это как-то регулировали, как-то контролировали. Просто бывают же такие ситуации, когда вот эти анонимусы, они как более такие свободолюбивые, немножко таких либертарианских взглядов, левых таких иногда взглядов могут быть. Они, наверное, по идеологии, вот я, как мне кажется, вот если портрет этого анонимуса или хакера представить, он ближе к левому либералу, такому радикальному, ближе к демократам, чем к республиканцам.
Разумеется, все условно. И смотрите, да, условно, коллеги, условно. Никто не говорит, ведь да, в первый раз, наверное, со словом хакера нету русского следа, да?
Подожди, еще может появиться. Зачем? Не торопи события.
Ну, русские хакеры не могут как бы у своего воровать, у Трампа. Вы что?
А, в этом смысле, ну да.
Ну да, то есть, по сути, да. И здесь, если, опять же, портрет хакера, условного такого среднестатистического, то я думаю, это просто какой-нибудь поклонник демократов, который наслушался демократов, который поверил демократам, который считает то, что Трамп представляет национальную угрозу для США и для мира. То есть вся кампания демократов была построена еще с времен праймерис 2019 года, с середины 2019 года, с лета, когда начинались праймерис, на одном тезисе. Трамп – вселенское зло, Трамп – главная угроза, с Трампом нужно бороться. Вот у всех кандидатов, ну, кроме, по-моему, Пита Буттиджича, который так и не выиграл. И Тулси Габбард, по-моему, тоже, более, у которого вообще там проценты были маленькие. Вот у этих демократов, пожалуй, не было такого. А вот у остальных вот, все как по одну волынку. Типа, Трамп – это зло там, вселенских масштабов. И я думаю, вот этот тезис, возможно, он нашел свою аудиторию. И, видимо, то есть хакеры решили так развлечься, убить двух зайцев. Обогатиться, наверное, ну и заодно республиканцам.
А вот любопытно, что все это произошло в штате Висконсин, в котором победа дает кандидату аж 10 голосов выборщиков из 270.
Не определившийся этот штат. То есть, по сути, он считается таким, как swing state, колеблющийся штат. То есть, колеблющий штат, это какой? Он и может считать любой другой штат. То есть, это когда разница между кандидатами минимальная, условно говоря. То есть, и это было во Флориде, это было в Пенсильвании в 2016 году, это, по-моему, было тоже там в Висконсине. А вот еще ряд других штатов обычно бывает, там они, то есть они могут становиться колеблющимися или, наоборот, теряют этот статус, то есть в зависимости от результатов. То есть это такое уже тоже условное, на самом деле, понятие. То есть оно не статично, оно динамично. То есть колеблющим штатом может стать через 10 лет абсолютно другой штат, условно. То есть, ну вот как вот, если вот немножко вот посложнее посмотреть, а не так статично картину, вот как вот в 2016 году было, и вот сегодня вот просто считают эти штаты колеблющимися, потому что именно в 2016 году то, по сути, вот разница между Хиллари и Трампом была там сотой доли процента.
Ну да, и как мы знаем, что количественно это вроде бы как избиратели проголосовали за Хиллари, да. Но тем не менее, выборщики. Да, спасибо большое. Политолог, старший научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук Павел Кошкин. Корпорация BBC решила как-то своих журналистов, я уж не знаю, построить, приструнить, как-то в нужное русло ввести. Выпущено новое руководство по использованию социальных сетей, которое заставит сотрудников сохранять беспристрастность, а именно не выражать личное мнение по вопросам государственной политики или спорным проблемам, да, таким дискуссионным, резонансным. BBC также попросит сотрудников раскрывать информацию о своих доходах вне корпорации в общедоступной базе данных. И ну, вот... видимо, чтобы, да, чтобы их не могли купить какие-то сторонние интересанты.
Ну да, может быть и так. А с другой стороны, в общем-то, беспрецедентная история по нынешним временам. И вот эта самая корпорация телерадиовещательная заявила, что рассматривала беспристрастность в контексте публичного выражения мнения, участия в кампаниях, марш или протестах. Так вот, новый вот этот вот мануал по соцсетям будет применяться к сотрудникам, независимо от того, есть ли у них аккаунты в онлайн-платформах, профессиональные аккаунты или личные. Персоналу скажут, что они не должны порочить репутацию BBC или публично критиковать коллег. И в нем отдельно добавлено, если ваша работа требует от вас сохранения беспристрастности, не выражайте личного мнения по вопросам государственной политики, политики или спорным вопросам. Вот такая вот журналистика, да, если угодно. Mm-hmm. Другое дело, что все вот это вот происходит прямо сейчас, и вот выпускается вот это руководство, а также еще одно дополнительное руководство к руководству, по недопущению предвзятости посредством подписок, лайков, ретвитов. То есть, если ты где-то что-то лайкнул неожиданно, ну, в общем, будь готов, что BBC с тобой попрощается. Мы поговорили с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым, и вот что он сообщил по этому поводу.
Вообще, это удивительно, потому что BBC всегда считалась той высотой, на которой много лет журналисты, телевизионщики, радищики равнялись. Тем не менее, вот какое-то ограничение прав журналистов, ограничение на то, чтобы журналисты высказывали свое мнение в социальных сетях, действительно очень странно. Непонятно, из-за чего это происходит, но вот в отличие от английских журналистов, у нас наоборот, даже иногда руководители редакции призывают журналистов в социальных сетях как бы рассказывать о том, какие материалы они готовят, или параллельно с материалом что-то писать в социальных сетях для того, чтобы, да, привлечь внимание читателей, зрителей, слушателей к тому, что они собираются публиковать.
Ну вот ряд сотрудников BBC, о которых мы говорим, в последнее время подвергались критике за то, что делились своими взглядами в Твиттер. Вот такая судьба постигла ведущего матча дня, бывшего нападающего сборной Англии по футболу Гэри Линекера. Он часто использовал свой твиттер-канал, вот видишь, уже когда слово «канал», сразу ассоциация с телеграммом идет. Нет, твиттер-канал. Чтобы комментировать нефутбольные темы. Ну, видимо, в этом и была его вина.
Ну, Линекер достаточно жестко проходился по тем или иным вещам. Он вообще за словом в карман не лез, никогда и не лезет. Как оно будет сейчас, это большой вопрос. Он один из самых высокооплачиваемых рейтинговых сотрудников BBC. «Матч дня» — это культовая программа на, соответственно, этом канале. Так вот, ему, в общем, ответил заочно в Твиттере в полемическом ключе корреспондент BBC по крикету Джонатан Агню. Он не согласился с этим. Это все было 2 года назад, попросив Линекера соблюдать редакционные правила BBC. Ну, наверное, Агню и писал вот этот самый мануал, который мы сейчас с тобой обсуждаем. Вот. Ну и еще в руководстве вот в этом указывается, что персоналу BBC теперь следует избегать использования заявлений об отказе от ответственности, таких как «мои взгляды», а не BBC в своих биографиях, профилях и тому подобном. В общем, журналистика по-новому теперь вот в соцсетях от BBC.
Давай к бизнесу малому и среднему в Российской Федерации свое внимание уделим этой проблеме. Так вот, налоговую амнистию для пострадавшего малого и среднего предпринимательства предложил ввести Борис Титов, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей. Не отсрочку, да, а амнистию. Это немножко другое. Отсрочку весной, как ты помнишь, вводили. Ну вот, поможет ли это спасти бизнес? Давай пару слов скажем и послушаем, что эксперт думает на эту тему.
Так вот, Титов об этом сказал на форуме «Россия зовет». Сказал, что та самая мера, которую сказал Владимир Путин, продлить на 3 месяца отсрочку по налогам для малого и среднего предпринимательства, это мера отличная, она позволит еще немного продержаться, но бизнес ждет большего и ждет радикальной налоговой амнистии. Так вот, даже через квартал может получиться так, как говорит Титов, что платить отсроченные налоги будет все равно нечем. По мнению Титова, этот шаг будет не только экономический, но и социальный. Сотни тысяч людей это оценят. Мы попросили прокомментировать эту историю члена правления общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Паперна, и вот что он сказал.
Во многих отраслях нет понятия отложенного спроса. Вы же не можете пойти в ресторан и срочно съесть все бургеры и вообще все, что вы хотели съесть за 3 месяца, пока сидели на изоляции. Ну, физически не сможете все это съесть, даже если есть деньги и есть желание. Соответственно, этот спрос, он пропал. И, соответственно, получается ситуация следующая, что доход пропал мы совсем, а налоги только отложили. Сейчас история-то, с чем она связана? Что их отложили же до конца октября первый раз. И вот этот момент настал. И люди говорят, ну, мы не можем этого сделать, у нас просто физически нет денег. Ну, если нет решения, мы уйдем в банкротство. Если они уйдут в банкротство, то это выкинут на улицу еще какое-то количество людей, покупательная способность еще упадет, и эта спираль, она будет, соответственно, раскручиваться в негативном сценарии.
Добавлю, что по итогам 2019 года, это справочная история, доля малого бизнеса в экономике должна была составить 22,9%, целевой показатель до 2025 года 40% от ВВП. Сейчас все это будут пересматривать резко и стремительно. Другое дело, что вот как нам говорят, если делать какие-то преференции в отношении малого и среднего бизнеса, то это можно, это не налогообразующий бизнес, потому что крупный бизнес кормит экономику, но почему на это не идет государство, значит, все-таки доля МСП достаточно велика в бюджетных налоговых поступлениях?
Ну, велика, но, скажем так, в других странах гораздо больше.
В разы больше, да.
В разы даже больше, да. Собственно говоря, на этом экономика там базируется. Спасибо большое, Кирилл
Спасибо.
Гришин и Илья Харламов.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».